Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция Радио Свобода. Сегодня в нашей студии народный артист Советского Союза Армен Джигарханян. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Я понимаю, пустая трата времени, но традиция программы требует напомнить биографию нашего гостя. Постараюсь быть максимально краток. Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В школьные годы увлекся театром и кино. После окончания школы отправился в Москву, пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, устроился на киностудии «Армен Фильм» помощником оператора. В 1952-м закончил школу, в 1954-м поступил в Ереванский художественно-театральный институт. На сцену впервые вышел в январе 1955 года. На сцену Русского драматического театра имени Станиславского. В его труппу, где он проработал более 10 лет, его пригласили еще студентом-второкурсником. 67-й год Анатолий Эфрос пригласил Джигарханяна в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 69-м начал играть у Андрея Гончарова в Московском театре имени Маяковского. В сентябре 96-го года из этого театра ушел, продолжал выступать на сцене в спектаклях других театров и в интерпризных постановках. С 91-го по 96-й преподавал актерское мастерство в ВГИКе. В 96-м на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством, кого вы думали, Армена Джигарханяна, правильно. В 99-м получил грин-карту по квоте правительства США для выдающихся деятелей искусства. Говорят, что живет на две страны, но все-таки больше времени проводит в России, я думаю.
Думаю, что да.
Кино. Дебютировал в 60-м году. Вот здесь я очень старую эпиграмму, которую все наизусть знают, Гафта прочитаю. Да, гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян. По одной простой причине. Если я сейчас начну фильмографию перечислять, то передача просто кончится. Хотя, конечно, господин Гафт немножко ошибся, армян чуть-чуть больше, чем фильмов, но не намного. Армен Борисович, первый вопрос. Вы свою книгу назвали «Я одинокий клоун». Я ее прочитал. Ну, вот у меня есть кое-какие догадки, но все-таки хочу получить ответ из, что называется, первых уст. А вы какой клоун, белый или рыжий?
Думаю, рыжий. Рыжий. И это очень для меня, и чем дальше, тем важнее. Я единственное, что жалею, перестал играть на сцене только потому, что я еще все больше и больше узнаю, что такое искусство клоуна. Человека, способного говорить правду. Большую, серьезную, мощную, но со смешным лицом.
Вы знаете, это еще и способность человека относиться к жизни и к самому себе иронически. Время меняется, меняемся мы. Всегда хочешь надеяться, что вот мы-то меняемся меньше, но тем не менее, вот каждый день включаешь телевизор, ходишь в театр. Ну, не каждый день ходишь в театр, но иногда такое случается. Видишь, что жизнь продолжается, и люди вокруг, в общем, замечательные, наверное. А вот той былой крупности, такого прежнего масштаба, сегодня нет. А самое страшное, что нет былых духовных авторитетов в обществе. Или, может, я слишком пессимистичен, и вы, как рыжий клоун, меня поправите?
Нет, я думаю, что там, наверное, проблема сложная, я даже не рискну ее прикоснуться. Но я думаю, что вот эта великая свобода, которым вы называете свое радио, это вещь опасная. Она может привести, в конце концов, к отсутствию духовности. Потому что, на мой взгляд, свобода предполагает, если это настоящая свобода, то очень высокий уровень духовной интеллигентности, знаний, другую нервную систему надо в себе воспитать. А этим мало кто занимается, особенно в таких больших городах, как Москва. Поэтому вот я сейчас это вижу у себя в театре, у у актеров замечательных, молодых, у них кислорода нет. У них дополнительного кислорода нет. А без этого не бывает ничего. Ничего не бывает. Поэтому я думаю, что здесь... Да, чтобы не получилось, я говорю о том, что надо свободу закрывать. Не имею в радио, а самую свободу. Но думаю, там есть некий баланс, который очень важен. Очень. Если мы решим сейчас... Вы знаете, мы с вами знаем такие примеры, когда после блокадного Ленинграда выпустили людей и начали помогать им, перестарались. И самой распространенной болезнью, вы знаете, был заворот кишок. Я думаю, что это происходит и с человеком.
К этой теме я, с вашего позволения, еще вернусь после того, как коллеги зададут свои вопросы. Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Уважаемый Арман Борисович, вы жили во многих эпохах, в том числе и Советского Союза, и сейчас часто бываете в США. Ну, а по большому счету, чисто по-житейски, может быть, по-мировоззренчески, вы тяжело пережили развал СССР?
Нет, нет, формально нет. Потом я всегда так думаю, для меня важна, может быть, самая определяющая, это культура быта. Быта. Потому что, не буду ссылаться, что бытие определяет сознание и так далее, но в принципе заложено в этом, проблема в этом заложена. И я думаю, что даже вроде наоборот, стало с развалом СССР что-то стало происходить, и опять из этой области свободы, потому что мы с вами это видим, как это превращается в хаос. Поэтому, но я лично даже скажу цинично вам, я намного больше стал зарабатывать денег, намного, несравнимо больше, и так далее, и тому подобное.
И ценности все те же остались в голове?
Да, наверное, да, потому что это, значит, то, к чему я привязан, чем я живу, чем я заполняю свою жизнь. И это меня может выбить из себя только какая-то катастрофическая ситуация. Все равно я же, как это, знаете, я памятник воздвиг себе нерукотворный. Вот это первое главное «я» говорит о том, что за все остальные слова именно «я» несу ответственность. Поэтому я думаю, что это непросто. Так говорить вроде просто, но... Я думаю, что это излечимая история.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Армен Джигарханян. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Саш, пожалуйста.
Армен Борисович, вы как-то пару лет назад, по-моему, в интервью «Известия», ну, не так важно, сказали, что государство не видит театров, не помогает театрам. Театры для государства не существуют. Но в то же время вот вспомнить о тех спонсорах, которые помогают театрам. Ведь этим спонсорам вечно от театра что-то надо. Или свою там девушку туда на роль какую-нибудь пропихнуть, или хотя бы контрамарочку, ну дайте. Вот. Если государство будет помогать театрам, государству тоже нужно будет что-то от театра. Лояльности, терпимости, а то и просто напросто рукоплесканий всему, что делает власть. Вот здесь нет ли противоречия? Может быть, лучше босой, но свободный, но независимый?
Нет, нет, нет. Все равно перед своей совестью, перед театром, перед зрителем, я все равно несу некую историю, некую правду, за которую я несу ответственность. Да, государство, хорошее государство требует ответственность за то, что мы делаем. Но это в районе этической. И я за то, чтобы это должно присутствовать. Например, в русском театре нельзя материться. Я матершинник в жизни. Но, значит, это кто-то, кто это предложил, очевидно, сделал проверку. В пробирке положил что-то, проверил и увидел, насколько это действует. Например, стриптиз. Мне очень нравится стриптиз. Но думаю, что это не наша история. Не наша история. Мы чуть другие. Чуть мы, как говорят, да, а душу-то мою ты не понял, сказала русская женщина. Я думаю, в этом есть смысл. И особо засучить рукава и размахиваться, думаю, нет смысла. Потому что если государство, а это мое твердое убеждение, если государство берет нас на обеспечение, причем не ожидая ничего взамен, во всяком случае материального, то мы должны договориться, да, как в вере, как люди, да, идут в христианскую веру, мы же договариваемся, мы же берем законы Иисуса или там чего-то. Мы же не говорим, да нет, это мы сделаем, а вот Иисус пусть не лезет в наши дела. Как не может? Он должен лезть. Другой вопрос, что мы, это имеет определенную величину наверх-вниз. Но я не очень уважаю баламутов. Даже тогда применительно к театру. Не очень уважаю. Я много раз убеждался в этом и в жизни, и в театре, что это, ну, там, ну, укололи одного, ну, один ахнул, другой охнул, а разговор может не состояться, не состояться, потому что все равно, как бы мы ни были циничны, все равно это кафедра, все равно это вот, я всегда так думаю, два учреждения, извините, врождение имеют это. Это церковь, вот посещение церкви и театр. Вот там мы имеем право вылить свою душу и поговорить. Поэтому нам мелкие уколы могут помешать.
Почему для вас либо театр, либо церковь?
Не либо.
Вы же атеист.
Не либо. Я говорю, театр, вот это два учреждения, которые этим занимаются именно. Я атеист в том, что я не нуждаюсь в Боге. Я не нуждаюсь, потому что я знаю, что я должен ответить за все, что я сделал. А надеяться, что этот Бог, дай Бог, пусть он будет как... Помните, говорил Эйнштейн, что если бы его не было, надо было его придумать. Придумали замечательно, и слава Богу, если это помогает людям жить. Я про себя говорю, что я не нуждаюсь. Я буду ночью мучиться, утром мучиться, но я должен принять решение сам. Поэтому я думаю, что это важно.
Я хочу вернуться к теме свободы, и вот второго слова вы не произнесли, но я думаю, что это слово «вседозволенность». Вот к теме свободы и вседозволенности. Знаете, есть повод, воскресенье, 19 октября, об этом поговорить. Сегодня 90 лет Александру Аркадьевичу Галичу исполнилось, 19 октября. Да. Помните эту очень-очень грустную историю, да, запрещали пьесы, не разрешали концерты, в итоге выпихнули из страны. Ужасно. Может быть, даже еще ужаснее, что сегодня его песни звучат чрезвычайно современно. Ну, если там убрать цены на спиртное, которое у него упоминается, все остальное как будто бы вчера написано. То, что было тогда, было страшно, это была применительно к конкретному человеку Александру Аркадьевичу Галичу человеческая трагедия.
Большая трагедия.
То, что сегодня, если хотят поставить короля Лир, то его надо переписать так, чтобы все там три дочки стали лесбиянками. Или снабдить это изрядным количеством мата. Причем это не талантливо, как это у Олешковского или Венедикта Ерофеева, а совершенно бездарно. Пошлость лезет отовсюду на подмостки, на экраны. Это все эти кривые зеркала, аншлаги, это, не знаю, это какой-то драм-кружок при психбольнице, причем изрядно осатаневший. Почему не удалось найти эту середину, чтобы, уйдя оттуда, от той трагедии, прийти к этому балагану? Неужели не было другого пути? Неужели по-другому нельзя? Я думаю, что вы об этом думали.
Много. Ежедневно. Вы замечательно почти ответили на этот вопрос, сопоставив свободу вседозволенностью. Я думаю, в этом история. И второй момент, что все это делают, я говорю об этом ответственно, малоодаренные люди. Малоодаренные люди. Потому что не может быть, чтобы одаренный человек лгал и, хуже того, спекулировал. Я всегда вспоминаю эту историю знаменитую, как Бальзак сплакал, потому что, когда его спросили, в чем проблема, он сказал: отец горя умер. Значит, это порождение человека, а не выдуманно, что сегодня модно. Я это знаю, потому что ежедневно я сталкиваюсь с этим в театре. Не потому, что я за скучный соцреализм. Нет. Я хочу говорить только про то, что я лично знаю. И меня с этого не собьешь. Я это лично знаю. И я думаю, что вот эта вседозволенность, она не просто противопоставление, это враг свободы, враг. Причем, чем наглее, тем хуже, потому что мы, не может быть это, даже как-то на две капли вперед-назад не может ассоциироваться с свободой, ни в коем случае, потому что я вам говорю, как актер, который полвека работал. Актерство – одно из самых стыдливых профессий. И вот та знаменитая вседозволенность никакого отношения не имеет к актеру, если даже это хороший артист, и он снимается в порнофильме. Главное, вот эта сердцевина актера – это стыдливость. Поэтому люди придумали рампу, люди придумали, нас чуть отделили и позволили встать на амвон и поговорить с людьми о очень важных, серьезных, очень важных вещах. Я думаю, что это... Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Я думаю, что всегда этому можно и нужно противопоставить. Я вам приведу пример, очень легкий. Очень простой. У нас шел спектакль «Красная шапочка». Я однажды шел, уже начался спектакль на середине, и вдруг я увидел, мальчик плачет. И мама его что-то уговаривает уйти. И тогда я подошел, говорю: а что такое? Что-нибудь обидели? Чем? Она говорит: он волка испугался. Для меня это стало серьезным сигналом. И мы пересмотрели тот спектакль, который у нас был, и где один мальчик испугался этого. Мы окрасили этот спектакль другой музыкой. Скажу вам по секрету, мы придумали другой финал ради этого мальчика. У нас волк и красная шапочка мирятся и танцуют адажья вместе ради этого мальчика. Я думаю, что это, может быть, самое хорошее, что в нашей жизни есть.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Армен Борисович, мы все любим смотреть старые фильмы. Ну, я в данном случае советские фильмы. И вот полистав и подумал, почему, я увидел в учебниках по эстетике, что в эстетике удовольствия есть эффект узнавания. Вот, Армен Борисович, мне почему-то сегодня кажется, что где бы вы ни играли, или в кино, или в театре, вот тот эффект узнавания, любви к вам, он обрекает этот спектакль или кинофильм на огромный успех. И вам совершенно уже не нужно играть. Вот. Вам нужно появиться просто на сцене или там в кадре кино. Вот скажите, сегодня у вас есть звонки, предложения? Вы соглашаетесь, отказываетесь от каких-то ролей? Как вы вот это сито ваших представлений, где я буду работать?
Хорошо. Я,
Роман Борисович, к сожалению, одна минута у вас на ответ.
Все, я говорю быстро. Это не так просто, чтобы это все было. Я все равно выхожу на сцену, чтобы вас гипнотизировать. А это не всегда позволяет здоровье. Есть предложения разные. Уменьшились количество, так сказать, съемочных дней, потому что уже... может не выдержать, упасть и так далее. Так что спасибо вам, вы хорошие слова сказали мне, что важнее для меня.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». На вопрос Александра Евтушенко, телеканал «Россия», и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», отвечает народный артист Советского Союза Армен Джигарханян. Ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли 3 человека, около 30 ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. В Екатеринбурге при пожаре в общежитии Уральского госуниверситета пострадали 2 человека, свыше 100 эвакуированы. Возгорание произошло на 5-м этаже здания. Выгорели 3 комнаты. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, барда и сценариста Александра Галича. В России к этой дате выпущен альбом «Возвращается ветер», состоящий из 2 дисков. Более 40 песен звучат в исполнении 24 популярных бардов. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. После встречи под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили, что они проведут консультации с лидерами стран Большой Восьмерки, а также Китая, Индии и других крупных экономик. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн сравнил своего соперника, сенатора-демократа Барака Обаму, с социалистическими лидерами в Европе. Маккейн заявил, что Обама хочет увеличить налогообложение для богатых людей, чтобы дать деньги бедным. Обама отверг критику как попытку ввести избирателей в заблуждение. Это был краткий обзор новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Армен Джигарханян, народный артист Советского Союза, отвечает на вопросы Александра Евтушенко, телеканал «Россия», и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Еще раз, Армен Борисович, хочу вернуться к теме свободы, несвободы и вседозволенности. Отвечая перед новостями на этот вопрос, вы сказали достаточно одно, на мой взгляд, ключевое слово. Это делают
малоодаренные
люди. Где-то с год назад на вашем месте сидел ваш коллега Лев Дуров и рассказал такую историю. Просматривает он студентов. 80% просто без слез на них смотреть невозможно. Говорит, ну не выдержал, к одному подхожу, говорю, ты на платном учишься? Он говорит, да, говорит, на платном. А кто преподает? Он говорит, такой-то. И думает, ну сейчас может
сказать.
Передать что-нибудь. Да, говорит, передай, что сукин сын делаешь. С одной стороны, непонятно, а куда делись одаренные. С другой стороны, вы можете со мной не согласиться, вот конкретно оценки этого фильма, который я сейчас вспомню, в котором вы снимались. Фильм четвертый. Вот, на мой взгляд, получилась такая агитка времен Холодной войны, несмотря на то, что набор актеров. Высоцкий в главной роли, Терехова, Будрайтис, Лепа танцевал, Славина. Ну, что не актер, то звезда. Вот здесь опять нужна какая-то золотая середина.
Я думаю, что нет этой золотой середины. Я употреблю другое слово. Компромисс. В иных случаях говорят разумный компромисс. Но все равно я должен знать, почему меня позвали. Почему мы завели этот разговор. Я думаю, что искусство ведь обладает таким воздействием, мы даже близко не догадываемся. Я всегда рассказываю в таких случаях знаменитую историю 25-го кадра. Вы знаете это. Даже настолько это действует на психику людей, что это юридически запрещено. Поэтому искусство обладает не всегда прямым попаданием. Вот вы назвали набор артистов. Я думаю, что энергетика, которая оттуда шла, а в театре она прямая. Я иногда думаю, что это, может быть, вот эта встреча важна. Мы забудем эту агитку. Так было заказано, так было нужно. Мы и сейчас так живем, такими законами, потому что есть наша правда, есть их правда, и, наконец, есть правда сильного. Но мы забудем про этот фильм, но будем помнить Высоцкого и других замечательных, которые там принимали участие.
А там других вообще не было. Вот уникальный в этом отношении фильм. Вот других не было.
Я думаю, все равно было. Вы тоньше относитесь, более, скажу, как специалист относитесь, но есть такая интересная клоун, чем поразительный. Он все равно воздействует. Вот я говорю, это феномен 25-го кадра. И это всегда присутствует. Конечно, лучше, если мы играем Чехова или Шекспира. Конечно, коэффициент полезного действия намного выше. Но что делать? Это тоже бывает. Я думаю, что в любом случае надо я памятник, я. Вот я отвечаю за то, что я туда пошел.
Кстати, вы мне сейчас на другую мысль навели. Вполне вероятно, что вот именно сегодня этот фильм мог бы быть полезен, когда опять, как в 70-е годы, все беды от Америки, вот, показать, что это всегда было, пьеса 61-го года, фильм 72-го, актеры замечательные, вот, это всегда было.
Я вас перебью. Мы принимали студента в ВГИК, и пришел парень, или с ним работали, или он сам догадался, но это потрясло. Он читал басню Михалкова, по-моему, так и называется, «Доллар и рубль». И это было
американский доллар важный.
Вот. Это было так смешно. Вы знаете, я вам скажу еще страшнее вещь. Гениальные авторы, они задумывали какой-то скрытый смысл. Например, каковы будут взаимоотношения актера, который играет Отелло, и актрисы, которая играет Дездемону. Сложно, я не буду упрощать до постели. Но ведь там очень сложные взаимоотношения. И великие, гениальные, они это закладывали. Они про это знали. Поэтому я думаю, что воздействие искусства всегда гораздо дальше. Внутривенный укол.
Хорошо. Так, по стороне советский рубль идет, в мысли Александр Евтушенко, сеть канала «Россия».
Армен Джигарханян стал прекрасным режиссером, но страна потеряла великолепного актера, любимого актера. Ушла там Ви Артман, да, и никто не пришел на ее место, никто взамен не стал таким мастером. Приходит кто-то, будет кто-то. На кого идти в театр моей 20-летней дочки?
Она решит. Мы не будем вмешиваться с вами. Найдет свою Вию Артмана. Это закон рождаемости детей.
Такая плеяда уходит. А она приходит ли другая?
Приходит. Она другая. Как говорил Чехов, великих стало мало, но зато средний актер стал лучше. И так далее. Это, знаете, нет никакого закона. Там как в природе. Вот дочь прошел... Вот эти грибы выросли, это погибло. Поэтому нам, если мы обладаем этим правом, не вмешиваться в чувства вашей 20-летней дочери. Мы можем, если она вдруг попадет в критический момент, сказать, знаешь, вот там был, вот Вия Артмана была, вот была, что-то расскажете, но только успокоительные примочки, не более. Она должна найти свою Вию Артмана.
Из литературных анекдотов, которые то ли действительно написаны Даниилом Хартманом, то ли ему приписываются некоторые вещи, сидит Пушкин и думает, вот я гений. Но поручик Лермонтов, как ни крути, тоже гений. Лев Николаевич Толстой гений. И Федор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, тоже гений. Даже доктор Чехов и тот гений, когда все это кончится. Тут-то все и кончилось. Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Хочу это анекдот продолжить, но вот в форме такого вопроса. Я не хочу сказать, что сегодня всю духовную жизнь в обществе, будь то в России или в Украине, определяет политика. Но тем не менее политика сегодня заполнила все. Бушуют страсти, и обыватель, зритель смотрит за этим, вот, нравится оно ему или не нравится. Но ведь в истории было такое, что в центре общественного мнения, общественных страстей была или литература, или театр, или изобразительное искусство. Вот на ваш взгляд, почему или когда наступит то счастливое время, когда мы перестанем интересоваться политикой и наслаждаться искусством театра или музыки?
Я лично в моей жизни, мое общество, мое поколение несколько раз уже пережили это. Я никогда не забуду, когда мы смотрели заседание Верховного Совета. Никакой фильм мы не смотрели. И все герои...
СССР.
СССР. Тогда, когда это было... Я помню до сих пор, когда быстро включи, там Сиськин выступает и так далее. Куда делись Сиськин и Пипискин? Никуда. Они исчезли. Опять мы ищем Вию Артмана. Обязательно. И этот феномен сита, он есть, будет, и слава богу, что это так. Просто, может быть, нам научиться, я о себе говорю, не спешить с выводами. Я вот сейчас опять связанный с театром, потому что они все два раза моложе меня. И поэтому я себя готовлю каждый раз так, чтобы не спеши, дай высказаться. И, может быть, в этом соединении и родится истина.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, радио «Свобода». Армен Джигарханян, народный артист Советского Союза, отвечает на вопросы Александра Евтушенко, телеканал «Россия». и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Ну, раз пошли анекдоты, один мой приятель, когда узнал, что вы придете на передачу, говорит: «А ты знаешь анекдот про Джигарханяна?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Расскажи ему обязательно, ему понравится». Значит, анекдот такой. Объявление. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм и Армен Джигарханян в фильме «Чужой». Я говорю: «Ну вот идиотский». Я говорю: «Ну он замечательный». Я говорю: «Ну у нас...» Он говорит: «Ну...» Но при этом он, говорю, абсолютно идиотский, потому что Армен Борисович, он как раз везде свой. Вы посмотрите. Он действительно... Роли вот, вот Ярославна Королева Франции, где вы играете митрополита с совершенно непроизносимым именем Феопемпт, там, до адвоката Каца, секретаря Президиум Верховного Совета Георгадзе, испанского тренера по футболу Гомеса. В общем, людей каких национальностей вы только не играли? Афроамериканцев, наверное, только.
Нет, 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 Африки не было. Хотя...
Ну, какой чужой-то? Ну, что за бред?
Да, нет, я так думаю, не как сейчас грубо говорят, лапшу не вешаю вам. Я думаю, что... Мы когда-нибудь приходим к этому пониманию. Дело не в названии роли, а дело, есть ли у меня боль по этому поводу. Потому что я могу, говорю не шуточки, я могу сыграть, когда-то я молодой играл медведя в «Красной шапочке», я могу в роли медведя и короля Лира сыграть. Если у меня... Есть боль по этому поводу. Если ее нет, то, ну, тогда есть заменители, нас сэкономленным топливом называют это и так далее. Я думаю, что... Спасибо вам за хорошие слова. Я думаю, что, наверное, так природа. Одна актриса мне хорошо сказала, и мне это понравилось: ты очень животное. Ты не задеваешь интеллект и так далее, и так далее. А вот...
Извините, есть политическое животное, а вы театральное животное.
Животное, да. То есть понятие не тот животный, который, ну, да, а который хороший. Потому что он, как говорят армяне, у него есть дырки носа. То есть обоняние.
А корни – это и национальность в том числе, потому что она достаточно уникальна. Ведь обратите внимание, Уильям Сараян – это американский писатель.
Да, да.
Шарль Азнавур – это... Французский шансонье,
правильно.
Давид Налбандиан – это аргентинский теннисист. Армен Джигарханян – это русский актер.
Да, замечательно. Более того, я вам скажу, я два раза в жизни встречался с Сараяном. И видел однажды, как он смотрел один из таких поразительных пьес армянских, «Дядюшка Багдасар». Ей-богу, не выдумываю. Он смеялся, как армянин. У него был смех армянина. Хотя, вы правы, он абсолютный американский писатель. Хотя тот же Вильям Сараян написал рассказ пронзительный, который называется «Тондыр». «Тондыр» — это место, где пекут лаваш. Значит, наши с вами понимания, они чуть выше вот этого, где дополнительный кислород. А я с ним встречался несколько раз и в довольно странных ситуациях. Общался с ним, он замечательный. Я расскажу вам, потому что это он в этом весь. Я случайно встретил его в Польше на маленькой почте в Варшаве. И, значит, я подошел, сказал: «Мастер, валя-валя», там какие-то слова. Он сказал: «Ты кто такой?» Я говорю: «Я... Вы не помните?» «Нет, не помню». «Ты артист?» «Артист». «Почему ты не играешь мои пьесы?» Я говорю: «Ну, не ставят». И мы... Это уже буквально за 2 года там до смерти. И мы громко говорили. Подошел поляк и сделал замечание. Сказал: «Вы другим мешаете». Потому что маленькая комнатка какая была. И... Значит, вы другим, не надо так громко кричать. Вильям взял меня за руку и сказал: «Он прав». Мы сделали 2 шага, он остановился и сказал: «Но мы тоже правы». Вот это грандиозно. Понимаете? То есть мы по законам этики, но мы тоже правы. Не дай бог, чтобы мы не легли половой тряпкой. Вот это очень здорово.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия», пожалуйста.
Армен Борисович, может быть, по-больному, я не знаю, но туфовые кварталы, Всегда холодная вода в питьевых фонтанчиках. Добрые, хорошие люди. Эчмиадзин, Сиван с его форелью. Но вот не тянет, не бросит ли все и не уехать ли туда? Ведь примут же.
Даже не думал, потому что и туфовый город, и замечательный, родина. Но вот я сегодня приехал, ну не сегодня, когда вот только с гастролями совершенно замечательными в Ереване. Я сказал об этом со сцены, когда мы открывали. Я сказал, что я впервые в жизни боюсь. Я вам скажу, почему я боюсь. Потому что из того, что составляло мою радость, жизнь, уже никого нет. Поэтому я, как я буду вести себя. Когда я поеду, в Амстердам, там, я знаю, там у меня ничего нет. А там была моя мама была. Там были мои друзья, с которыми я вырос. Их нет. Вот этого я боюсь. Я боюсь еще больше, когда вдруг ко мне подходит довольно старый и попросит меня Бог за это человек сильно помятый. И вдруг выясняется, что это мой школьный товарищ. Я не столько за него боюсь, сколько я думаю, значит, я тоже такой. Поэтому это вы правильно говорите. Конечно, мне из Еревана звонят, чтобы рассказать анекдот. Очередной армянский анекдот. Но иногда мы уходим. Иногда мы делаем вид, что не узнали этого человека, потому что это слишком тяжелое воспоминание. Поэтому я думаю, что наши метания заключены в этом.
А сиванская форель в Москве продается, правда, не во всех местах и довольно дорого.
Потом
и
она
довольно
не сиванская. Она где-то выращена, как мне рассказывают.
Это как армянский коньяк. Наверное, сейчас в Ереване трудно найти настоящий.
Да-да-да. Только на заводе.
Замечательную вещь вы сказали, что, играя медведя, могли почувствовать себя королем лир. И на такую мысль меня навели. Вот в театре вы много лет репетировали, потом много лет играли «Беседа с Сократом», играли в театре времен Нерона и Сенеки. И одновременно снялись почти в 200 фильмах. Были и главные роли, и не очень главные, и эпизодические. Но не было ни Лира, ни Ричарда Третьего, ни Макбета. Это был сознательный выбор? Или так получилось? Или не приглашали?
Не приглашали. Если касаться Шекспира, я скажу крамольную, может быть, фразу вам, но я так думаю, дай бог мне переубедиться в этом. Шекспир не очень русский автор. Мы не умеем играть Шекспира. Если вы захотите, потом я вам расскажу, что я думаю, почему. Что касается Сократа, думаю, что любая роль, написанная особенно гениальным человеком, это повод. Я никакой не Лир, никакой не Сократ. Это повод какие-то свои проблемы навязать вам, если так грубо сказать. Это кто-то, помните, говорил, что какой-то академик сказал, что ученый – это человек, который удовлетворяет свое любопытство за счет государства. Поэтому есть частичность такого момента, и чем мы будем в этом откровенны, тем лучше, чтобы нам не имитировать, что это вроде, это русская интеллигенция, это американские безработные. Ерунда это, абсолютная ерунда. Это повод, как мы с вами рассказываем анекдот. Это же повод, чтобы мне сказать... Ты понял, о чем я тебе рассказываю? Конечно, только в этом. А театр в этом отношении совершенно замечательное учреждение. Замечательно. Потому что сегодня, сейчас, на моих глазах я буду водить вас за нос. Долго и говорить, что я вот эта черная паста на лице, это вот я Отелло. А вот это я эту буду душить потом и так далее. Повод. Я не опошляю, поверьте мне. Например, одно из моих потрясений в жизни было спектакль «Отелло» в исполнении Лоренцо Оливье. Я его видел живым. И это был повод, как великий человек говорил о расовой проблеме, что она есть. В пограничной ситуации самый образованный человек, как наш товарищ Отелло, он может все у него выветриться из головы, и он вдруг станет, там есть гениальный монолог Отелло об этой, о платке. Это космос, понимаете? Поэтому это повод.
Ну, повод так повод. Вот есть повод задать вопрос у Виктора Тимошенко, я думаю.
У меня короткий вопрос. Я хочу вас спросить о времени жизни. Ведь в жизни возникают повторы, усталость, накапливается цинизм. Вот я сижу, по большому счету, думаю, что я купаюсь не в лучах вашей славы, а в лучах вот вашей личности, как человека, ну, совершенно потрясающей и красоты, и ума. Вот скажите, по большому счету, что вам сегодня помогает быть таким эксклюзивным? Встречаться, выступать, руководить театром?
Не знаю. Надеюсь, что во мне накапливается какая-то энергия, буду говорить пошло. И вот надо эту энергию освободить, высвободить из себя. Так я думаю, потому что, говорю вам честно, чем дальше я живу на свете, тем у меня нет ответов. Правда, не кокетничаю, правда, не знаю. Иногда я замечаю за собой какие-то проявления, которые для меня странные. Почему я так? Не забывайте, что у меня все-таки профессия актер, и вдруг я там через 30 лет смотрю какую-то картину, в которой я не узнаю себя. Думаю, почему он так прошел туда и так далее. Поэтому вот это, наверное, вот эта актриса, которая меня назвала животным, она это имела в виду. Потому что, конечно, я соображаю, я думаю, я читаю какие-то критические статьи о пьесе или авторе, которого мы будем ставить. Но все равно вот это где-то ёкнуло, где-то выскочила какая-то чертовщина, и это повело меня. Помните, у Булгакова была фраза гениальная: «В беге, подымаясь в гибельные выси». Я думаю, это относится к актерской профессии.
Это был последний вопрос, и теперь у журналистов буквально по несколько секунд, чтобы сказать, что же было самым главным в этой почти часовой беседе с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Александр Евтушенко, пожалуйста.
Армен Борисович, Шекспир, Ибсен, Чехов, то, что вы ставили или думаете ставить, но это уже все ставлено-переставлено. Вот крамольная мысль, но ставлено-переставлено, играно-переиграно. Можно ли здесь сказать какое-то новое слово, интересное слово, вот в новое прочтение какое-то, на новую роль? И, а если нельзя, то зачем? Может быть, там Пелевина, Сорокина, Акунина сейчас нет, много всяких?
Нет, только великую драматургию. Она не прочитана человечеством. Мое убеждение, меня могут сейчас расстрелять, убить, Чехов русским театром не прочитан еще. Потому что Чехов гораздо раньше, чем Фрейд, заговорил о понятии пола, понятии этой близости. Мы не прочитали, даже имея пример гениального МХАТа. Это было 100 лет тому назад. 100 лет! Понимаете? Поэтому этого, такой вопрос не должен у нас. Потому что я тогда вам скажу, что же опять детей рожаете, настолько народили. Зачем рожаете детей? Это, такой вопроса нет. Мы даже не можем на него ответить. Почему? Вот я знаю, сейчас 4 или 5 театров репетирует или готовится дядя Ваня. А я не то, что я отравлен этим автором и этой пьесой. Мне совершенно все равно, где будут играть, сколько будут играть. Это вот оттуда должно вылезти все, что я накопил за 73 года жизни. А лучшего пока нет. Нет пока.
Александр Евтушенко забыл формат нашей программы. И времени на то, чтобы журналисты высказали свое мнение об этой почти часовой беседе с Арменом Джигарханяном, у нас уже не осталось. Ну, кроме меня, конечно. Одна вещь здесь не прозвучала, хотя подспудно она была. Арман Борисович, он человек такой неожиданный, и вот в одном из своих интервью он сказал совершенно замечательную вещь. Речь шла о Дон Кихоте, он сказал: «Я Дон Кихота не люблю, потому что опасный человек, да-да, способен не туда повести». А дальше было совершенно замечательно. Кстати, именно Дон Кихот первым реализовал тезис, что каждая кухарка может управлять государством, назначив Санчо губернатором острова. Санчо играл сам,
да,
же Гарханян.
Да, поэтому
а тот
я
сразу
знаю.
Приказал привести своего осла и уложить спать рядом с
Абсолютно
собой.
Абсолютно так думаю.
Это была программа «Лицом к лицу». Армен Джигарханян, народный артист Советского Союза, отвечал на вопросы Александра Евтушенко, телеканал «Россия», и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».